Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
В нашем пресс-центре прошел новый модуль программы «Спутник ПРО» на тему «Где и как люди читают медиа, веб, социальные сети, эп, доступно и ясно». Мастер-класс провел Алексей Филипповский, руководитель Центра интернет-технологий международной медиагруппы «Россия сегодня». С ним подробнее поговорим о том, как продвигать контент, чтобы быть в верхних строчках поисковых систем. Алексей, главный вопрос, наверное, что мы должны знать о наших читателях в первую очередь, да, когда мы создаем контент?
О читателях вы должны знать очень многое, и на самом деле о читателях знать очень многое важно. Но если мы говорим о продвижении именно контента, то гораздо больше и важнее знать о технических составляющих каналов продвижения, в которых вы работаете, потому что все они работают по разным правилам, и до того, как вы доберетесь до читателя, с которым вы будете взаимодействовать, вам надо бы неплохо поработать с роботами, которые будут определять, доберетесь вы до этого читателя или нет. И поэтому, прежде всего, прежде чем вы будете что-то знать о читателях, вам нужно что-то узнать, собственно, о машинах, алгоритмах, которые будут решать, показать ваши материалы читателю или не показать.
Ну, я думаю, вы раскроете нам эти секреты, но для наших слушателей, которые не являются специалистами, которые плохо в этих инструментах разбираются, хочется им в первую очередь объяснить вот начинающим.
Это на самом деле целые профессии существуют, которые как бы этому посвящены, и условно начинающим довольно тяжело с этим разобраться. Начинающие люди...
А мы подсказки можно же им дать?
Можно, конечно. Прежде всего начинающим, начинающим блогерам тогда будем говорить, если мы уже о читателях таких простых, то им действительно проще ориентироваться на сигналы, которые исходят от читателей, потому что так или иначе косвенная популярность у читателя тех или иных материалов, популярность у читателя тех или иных материалов, которые выражаются, как правило, в зависимости от канала, в количестве кликов, в количестве лайков, в количестве шеров, репостов, вот этих вот всех метрик, которые зависят от социальных сетях свои, это является показателем условно симпатии алгоритмических систем к тому, что вы произвели. То есть принцип очень простой. Чем больше нравятся алгоритмам материалы, чем большему количеству людей, на их взгляд, подойдет этот материал, тем больше будут показатели. Чем меньше, значит, этот материал не нравится ни алгоритмам, ни читателям. То есть, если мы говорим на таком супербазовом уровне, чем больше пользователь взаимодействует с тем, что вы делаете, тем лучше к нему и пользователи относятся, понятно, больше их видят, тем и алгоритмы лояльнее к нему
поэтому
относятся.
Поэтому блогеры часто просят, киньте какую-нибудь хоть реакцию.
Нет, блогеры так просят очень просто, на самом деле. Почему? Потому что все социальные сети, в которых блогеры существуют, они для того, чтобы определять, стоит ли показывать большему кругу лиц этот контент или меньшему кругу лиц, используют именно вот эти вот метрики, понятные пользовательского взаимодействия. Лайки, репосты, шеры, комментарии. Чем больше на материале вот этих вот всех элементов, тем вероятнее будет шире пул, пул людей, которому покажет алгоритм этот материал. Поэтому блогер всячески заинтересован в том, чтобы этот материал вызвал какую-то реакцию. С точки зрения просмотра, условно, если просто пользователь посмотрел материал, то да, конечно, если там есть какая-то монетизация, блогер за это получит деньги, но с точки зрения распространения этого материала, ему обязательно нужно, чтобы как-то взаимодействовал. Написал ли отзыв о нем, поделился ли с кем-то друзьями у себя в социальных сетях, поставил ли лайк хотя бы. И тогда это сигнал для алгоритма, материал востребован, надо показать большему количеству людей. И поэтому, собственно, все блогеры знают этот секрет, и поэтому всячески призывают взаимодействовать с материалом. Но есть условно отечественные соцсети, платформы типа Дзена, которые за это еще деньги платят. То есть монетизация там проходит так раз не от просто от взаимодействия, а от как раз пользовательского взаимодействия, пользовательский метрик вот этих вот пользовательских активностей на материале. Помимо этого, это, собственно, да, то есть лайки, репосты, комментарии и количество прочитываний до конца. То есть это такие косвенные сигналы, которые, собственно, алгоритму и дают четкое понимание. Материал востребован, надо показать ему большему кругу лиц.
Хорошо, но первый момент, вот чтобы кликнули все-таки на твой материал, Как я понимаю, тут и значение имеет заголовок.
Это вообще везде имеет. Ну, это классические такие журналистские истории.
Как бы. Вот по собственному опыту иногда меня очень сильно раздражает, когда заголовок не соответствует содержанию материала. Заманивают заголовком.
Да, да, конечно.
Заставляют его посмотреть. Но, мне кажется, страдает доверие к источнику потом такой информации.
Это вот тут можно по-разному рассуждать. Ну, кликбейт, вот то, что вы называете, это есть отдельное понятие. Собственно, для этого это кликбейт, охота за кликом, когда мы делаем заголовок, который...
Кричащий.
Ну,
а содержание совсем...
Он может быть кричащий, он может быть какой-то экстравагантный, он может быть какой-то волнующий, противоречивый. Тут на самом деле не важно, важно, чтобы он вызвал какую-то эмоцию, а эта эмоция должна спровоцировать на дальнейшее взаимодействие, то есть на клик. И, соответственно, вот это вот понятие, оно как бы довольно давно существует в интернет-медиа, и тут как бы понятно, что по большому счету это, конечно, не то, чтобы... правомерный способ продвижения, ну, как бы этически неверный, как бы правомерный-то он правомерный, но этически, конечно, по отношению к читателю, это, конечно, ну, не слишком уважительно. По большому счету вызывает тот эффект, который вы говорите. Но надо же просто понимать, что, во-первых, он появился не на пустом месте, он появился, исходя из того, что большинство современных медиа живут и монетизируются по рекламной схеме, то есть получают деньги с показов рекламы на каком-то материале. Когда вы на этот материал переходите, реклама уже загружена и деньги уже заплачены. Как бы. Поэтому условно сгенерировать количество кликов не самое с точки зрения экономики. Медиа с точки зрения экономики СМИ и блогерской работы — это одна из основных задач, потому что за это получаются деньги. И поэтому такая вот история процветает. Понятно, что все платформы так или иначе борются с этими явлениями, и, ну, стараются каким-то образом ограничить этот феномен. И вот такого откровенного кликбейта, о котором вы говорите, ну, практически на всех платформах уже так или иначе с этим справились, когда, условно, материал об одном, заголовок по-другому. Так уже стараются не делать, потому что алгоритмом все-таки можно...
Или преувеличивает иногда.
Вот, да, это другое. То есть вот от прямого несоответствия мы избавились, потому что все-таки лексически, семантически близость того, что написано в тексте с тем, о чем заголовок установить можно. О том он вообще или о чем-то другом. А вот условно грани допустимого в точке зрения базового, там, кликбейте, преувеличили, преуменьшили, где-то там это, тут это такая вот этический вопрос уже автора. Потому что никакими алгоритмическими, никакими механическими способами так глубоко проанализировать текст, чтобы избавить, ну, там, полностью читателя от таких штук невозможно. Это как бы вообще уровень восприятия кликбейта будет разный. Вам показалось, что тут преувеличили, а кто-то подумал, что нет, не преувеличили, нормально. Ну, то есть это тут уже грань такого...
Где можно поспорить.
Да. Но это не то чтобы... Это уровень восприятия будет отличаться для вас, как профессионального журналиста, и для рядового читателя, который там не обладает вашими навыками работы с информацией, условно. И для него это, возможно, не будет совершенно другой уровень восприятия этого дела. Поэтому с классическим кликбейтом, конечно, борются, ну, и, мне кажется, там в целом, ну, не то чтобы победили, безусловно, но есть... позитивные подвижки с точки зрения алгоритмических решений этих задач. А вот с таким вот условно ярким заголовком с этим тяжело бороться, да и не нужно на самом деле. Если мы ликвидируем вообще всю вот такую вот историю, то журналистика будет довольно скучным предметом. То есть, как бы, если мы будем говорить чисто о алгоритмически понятных штуках, что надо писать так, чтобы робот все сразу понимал, и ему все было понятно, заголовки будут очень скучные, сухие, как...
Ну и конкуренция требует все-таки, чтобы кто-то должен быть первым, и за первенство приходится бороться.
Ну, да, безусловно, это и конкурентная штука, но, я говорю, в данном случае мне кажется, что это все-таки более этическая штука внутри редакции, потому что каждая редакция определяет у себя в целом грани допустимого использования таких вот приемов языковых при привлечении читателя. И условно вот эта грань, она, возможно, вашим читателям-то это нравится, понимаете? Возможно, ну, есть целая сформированная история, это не про кликбейт, конечно, но условно есть На рынке заголовки «Коммерсанты» считаются некой эталонной как бы величиной.
В университетах есть целые спецкурсы про вот. Заголовки.
Ну, а они глубоко метафоричны, придумывают истории, обыгрывают разные слова, поговорки и так далее, каждый раз по-разному. С точки зрения вот алгоритмических штук и всевозможных там агрегаторов, всего, это вообще непонятно. То есть ни один компьютер не поймет, что игру слов, и не сможет определить, к чему она относится. А людям, многим нравится. Даже мне, который человек там условно алгоритмически мыслящий, иногда бывает забавно, но я бы предпочел более информативные заголовки с точки зрения того, стоит мне об этом читать или нет, как бы. Ну, потому что я профессионал и работаю в этой среде долго. Как бы. У меня другое восприятие информации, и я, в принципе, другого жду от источников информации. А есть куча людей, которым это заходит, которым это нравится, и которые, ну, с удовольствием читают именно из-за этого. Поэтому, условно, тут важен правильный баланс. Тут не надо пытаться бороться с одним и с другим.
Алексей, но вот вы сказали, что вы по-своему смотрите, но не все же могут вот фильтровать информацию по заголовкам, понимать, стоит или не стоит. У нас же сейчас вообще шквал информации обрушивается. А есть какие-то фишки, секреты, которые позволяют не читать то, что вообще нам не нужно. Иногда же нам попадается, и мы там вот тратим свое время, там несколько секунд, иногда минут, иногда засасывает, и ты понимаешь, что это вообще тебе не нужно было читать. Есть секреты, которые позволяют не читать то, что тебе не нужно?
Ну, это тайм-менеджмент, это не совсем технические секреты. То есть это тут нет никакого секрета. Смысл того, что, смотрите, медиа может потребляться с разными целями. То есть как бы мы потребляем медиа в целом очень по-разному. Если мы с вами профессионалы, и мы работаем с вами на ленте новостей, то мы с вами потребляем медиа с целью определить и понять, что же мы с вами будем делать дальше, как будем мы освещать эту информацию или нет, как отработали наши конкуренты ту или иную информацию. Вообще важная тема, получает развитие, не получает, будем ли мы что-то предпринимать. У нас с вами там свой специфический взгляд на это восприятие, и потенциально важно, потенциально интересна эта тема, может быть, ее стоит покопать, мы другие штуки из этих тем изымаем. Поэтому мы, когда смотрим, поэтому и уровень насмотренности другой, мы часто нам нужно проглядеть просто заголовки для того, чтобы понять, вот сюда стоит копнуть, а сюда не стоит копнуть. Когда, но мы, это вот такая вот узенькая прослойка людей, которые на самом деле потребляют медийный контент. У нас большинство людей потребляет медиа-контент с другими целями, если они не связаны, естественно, с профессиональной деятельностью. Если мы условно с вами трейдер на бирже, то мы, естественно, открываем финансовую аналитику и мониторим финансовые новости. Если наша с вами работа каким-то образом связана с медийной составляющей, с информационной составляющей, мы вот эту насмотренность в себе практикуем. Очень многие потребляют медиа для развлечения, собственно. Так получилось в силу того, что у нас сейчас везде интернет, в силу того, что у нас везде свободный доступ к большому количеству информации, мы каждую минуту времени пытаемся, собственно, что-то потребить, какую-то информацию. И по факту, на самом деле, потребление медиа во многом условно конкурируют с другими типами занятости. Можно потребить медиа, можно там, не знаю, с детьми поиграть, походить погулять с собакой, выйти подышать воздухом, сварить себе кофе и так далее и тому подобное. И это как раз уже вопрос не выбора заголовка или выбора чего-то, а выбора вот собственного тайм-менеджмента. То есть условно, если у вас есть вот эта привычка потреблять медиа, потреблять информацию постоянно в каждую свободную минуту, от этого, конечно, сложно избавиться. Но, может быть, оно вам нравится, и вам не надо от этого избавляться, и тогда вам как раз вот эта вот ситуация, что вас что-то завлекло, вы это прочитали, это здорово. А если у вас это напрягает, то, на самом деле, самый действенный совет, который я встречал из этого всего, это определить очень четко время потребления информации. То есть, условно, определить, что я залезаю там, в соцсети или я залезаю на информационные сайты там, в 10 часов утра. У меня с 10 до 30 условно время чтения информации. Все, после в 10:30 я отключаюсь и начинаю заниматься своими делами. И это как бы позволяет вот избавиться, ну, и не позволяю себе дольше до следующего делегированного времени вообще заходить вот эти вот ресурсы и тратить на это время. Это самый лучший, наверное, совет, от которого, ну, который лучше всего позволяет, как и все, вообще, в принципе, сформировать любую другую привычку, она будет по такому же принципу. Мы делегируем время, и это время делаем вот только в это время делаем вот это вот действие. И тогда вот эта привычка постепенно потреблять информацию для того, чтобы просто занять паузу, которая освободилась бы, то она начнет уходить. Но это такая полноценная работа с тейт-менеджментом над самим собой. Ну,
работа над собой — это, да, сложная вещь. А бывает такое, что материал очень интересный, но плохо просматривается. Или же наоборот, такой менее удачный материал, но почему-то он вот набирает просмотров. Что тут не так? Плохо, я понимаю, что это понятие такое индивидуальное, кому-то нравится, кому-то нет, но если объективно посмотреть на два материала, которые хорошо сделаны, иногда просматривается плохо. В чем тут секрет?
Ну, во-первых, первое, что вы сказали, хорошо, плохо, это субъективные понятия. Они в целом не очень репрезентативные, и в целом ваше представление о том, что хорошо, ну, может
примерно
вообще...
Примерно одинаковых. Вот.
А мы это критерии... Вы понимаете, хорошо, плохо, неизмеримо. Оно как бы есть... Можно измерять критерии, которые сильно похожи. То есть мы можем условно измерить на этих материалах дочитывание или количество времени, сколько пользователей с ним знакомился. Это будет уже плюс-минус объективный критерий, но далеко не факт, что он сработает так, как вы говорите. Это, во-первых, то есть, как бы, возможно, дочитывание материала, который вы считаете хуже написанным, будут лучше, чем того, который вы считаете хорошо. И, на самом деле, с точки зрения объективных тогда данных, будет лучше, тот плохой окажется хорошим. Поэтому... Вот это, от этого, в принципе, надо избавляться, потому что, ну, как бы, далеко не факт, и это, кстати, очень частая ошибка журналиста, считать по каким-то своим внутренним ориентирам вот эту хорошесть и плохую.
Ну, шкала для своих материалов у нас у всех есть. Она, ну, примерно одинаковая тематика, одинаковый объем, там, герои примерно одинаковые. Ну, к примеру.
Вот... И тогда они одинаково хорошие будут по вашей шкале.
Ну, вот что-то плохо просматривается, что-то хорошо.
Вот, это второй вопрос. Надо понимать, что в современном мире, когда мы говорим о просматриваемости информации в целом, как правило, мы имеем в виду некий пул большой каналов доставки этой информации в разных местах, который очень по-разному работает. И условно, когда мы говорим о том, что у нас материал где-то просматривается, где-то не просматривается, мы имеем в виду не то, что он на сайте просто просматривается, он может просматриваться из новостных агрегаторов, из социальных сетей, из мессенджеров, еще откуда, из кучи-кучи мест, куда на самом деле этот материал, когда вы его публикуете, уходит. Потому что после того, как вы его там где-то опубликовали, он на самом деле начал появляться в десятки примерно, на самом деле, в зависимости от большего или даже большем количестве каналов распространения. И на этих каналах он себя будет вести по-разному в зависимости от ситуации, которая там сейчас, на этих площадках, где он распространяется. И поэтому, условно, вот вы в этот момент попали в какой-то тренд рекомендательный, тема хорошо пошла на Дзене, и она в этот момент выстрелила, алгоритму Дзена понравилось, начала эту тему предлагать, потому что ситуация такая, что, ну, нет других материалов, или тема в тренде, или она в целом сейчас интересна, и много пользователей сейчас, которым эта тематика интересна. А второй момент, когда вы опубликовали через 2 дня, ситуация там уже изменилась, и там он не очень хорошо пошел. А вы-то ждете точно такого же результата. Реакция. Да, но большинство современных каналов дистрибуции, за исключением, пожалуй, вот лояльной аудитории, которая приходит к вам на сайт. Это вот отдельно. То есть вот те люди, которые вас вбивают, заходят на сайт «Спутник Абхазия», именно вас читать, как бы, именно ваш сайт.
Преданные.
Да, вот у них поведение будет плюс-минус как бы повторять друг друга изо дня в день. Оно будет там выходным, отпуску подвержено, волатильность будет какая-то, но не слишком высокая. То есть их поведение меняется очень-очень на продолжительном отрезке времени и в целом менее подвержено такому сильному волатильным скачкам. А вот на всех других каналах распространения информации там как раз внешние факторы, контекст того, что происходит на площадке, а не только одновременно, гораздо важнее. И, соответственно, даже если вы опубликовали классный материал, возможно, сейчас в тренде абсолютно другая тема. Топик сейчас обсуждения и интерес пользователя вообще в другое место развернут. И, соответственно, даже алгоритмы не будут ваш материал показывать, несмотря на то, что в прошлый раз они решили, что это достойно для показа. А волатильность, работа с такими каналами трафика, так раз это как бы отдельные навыки, которые нарабатываются очень долго и требуют базовых, там, хороших знаний, там, работы с аналитикой редакционной и так далее. И, ну, и в том числе хорошего внутреннего чутья. То есть, как бы, каждый материал должен выпускаться тогда, когда на самом деле... Ну, максимально верно его выпустить в данном случае. Не просто когда он готов, а когда вот вы понимаете, что, скорее всего, вот эти вот материалы на эту тему у меня...
Моя лояльная аудитория готова сейчас. Допустим, если меня читают или слушают молодые люди, они, скорее всего, это делают вечером...
Вечернее время. В какие-то дни может быть больше, в какие-то дни может быть меньше. На какой-то площадке, скорее всего. Они же не на всех одновременно потребляют. И вот мы как бы к этому времени готовим вот такой
материал. То есть начинать нужно с площадки, которая наиболее популярна для моей лояльной аудитории.
Вообще всегда начинать. Вообще говорить о аналитике и статистике какого-либо материала нужно начинать с того, чтобы понимать, что этот материал набирал тут, а тут не набирал. То есть на самом деле я работаю вот на эту площадку. Потому что классическая ошибка медийного специалиста это считать, что он просто материал набрал. На самом деле он набрал из 10 разных мест, и где-то он набрал хорошо, а где-то плохо. И вот надо понимать, что вот эти материалы вот в этом месте набирают хорошо, а вот эти вот в этом месте набирают хорошо. И поэтому, и, соответственно, ориентироваться уже при дальнейшей подготовке, учитывая вот этот вот фактор. Учитывая все, что вы говорите. Время, день, который был, что было вообще в этой... То есть очень много в голове надо держать штук.
А как абхазским СМИ попасть в этот топ новостей, в этот список?
Это где? В Яндексе?
Разных, на разных площадках.
На разных площадках...
Давайте возьмем Яндекс, давайте с Яндексе поговорим.
Хорошо.
Потому что...
В Яндексе...
Конкуренция серьезная.
В Яндексе, скорее всего, абхазским СМИ в топ не попасть. Вот так я скажу.
Но это совсем без шансов.
Ну, смотрите, Яндекс, ну, помимо кучи-кучи других критериев, которые мы можем там журналистски обсуждать сейчас, но в целом их не нужно. У него есть три важнейших критерия, которые он считает суперважными для каждого издания. И у каждого издания они есть. Это качество заголовков, это как бы хорошо написанные с точки зрения читателей Яндекса заголовка, без ошибок, полностью включающая суть, не дозволяющая двусмысленности, вот это вот все правильно написано, из которых все понятно. И это условно иногда с точки зрения медийщика может выглядеть нелепо, что нельзя просто писать Песков, надо писать пресс-секретарь президента Песков, потому что как бы с точки зрения бытового читателя, это мы с вами все знаем, кто это.
Кто такой Песков, да.
Да, очень много. Мы очень часто любим где-то упускать фамилию, писать фамилию и упускать его должность. Ну, мы вроде как бы с нашего точки зрения, это всем известно. Это не так. Рядовой читатель далеко не факт знает, кто это такой. Ну, и вот такие вот нюансы. Это первый критерий. Второй критерий, который супер важен, это цитируемость. Это как бы как вы являетесь первоисточником материала или нет? Как вас цитируют? Коллеги ваши добросовестно вас цитируют или не цитируют? И это тоже отдельное направление, в том числе работы для юрслужб. То есть, как бы, условно, если у вас крадут материалы без ссылок на вас, как бы, то это минус вашим, в том числе, вашему опыту. Нет, это минус авторитету, но это минус показателю цитируемости, который важен в Яндекс.Новостях и который требуется, как бы, там, для того, чтобы там набирать цитируемость, надо, чтобы была или прямая ссылка, или текстовое упоминание о том, что у вас это написал Спутник. Если так коллеги не делают, недобросовестные, то цитируемость ваша не растет, как бы, то и, соответственно, не растет эти показатели. Ну, а третье — это оперативность. То есть, как бы, надо первыми писать о происходящих событиях. И писать в пуле, ну, то есть, даже если вы всегда первые про то, что происходит внутри Абхазии, как бы, это не значит, что это будет, ну...
Появится в Яндексе.
Нет, оно не появится, потому что если вы просто первые по Абхазии, как бы, всегда, условно, а вы по остальным-то темам, я вряд ли первый, а показатель, он суммарный. Вам важна цитируемость по всем темам, во всех местах, как бы. Поэтому, а так как в Яндексе...
То есть первые строчки там уже заняты?
Там крупные люди работают. Там как бы заняты крупными те, которые могут позволить себе...
А где мы можем еще? Где мы еще можем занять эти первые строчки?
Да.
Может быть, соцсети?
В соцсетях нет первых строчек. В соцсетях вообще все по-другому работает. В соцсетях алгоритмы правят балом везде. То есть, как бы, рекомендательная система. Там нет понятия первая и последняя строчка. Как бы, там у всех свои какие-то ситуации. То есть,
хорошо. Чем Яндекс от соцсетей тогда отличается? Коротко, вот у нас мало времени остается.
Яндекс отличается от соцсетей всем. Яндекс — это как бы алгоритм, который должен собрать сюжет, и, то есть обнаружить, что все СМИ пишут по какой-то теме, и собрать из этого сюжет, внутри этого сюжета как-то отранжировать эти СМИ, используя критерии. То есть, как бы, его задача максимально быстро, оперативно проанализировать информацию и выдать ее читателю, а также среагировать на обновления и изменения этой информации. И это задача новостного сервиса. Чем быстрее он это сделал, тем лучше. А задача соцсети — выбрать из всего пула информации, который там опубликован СМИ, обычными читателями, другими компаниями, которые там отели, продажи всего, вообще всеми пользователями социальных сетей, выбрать именно те материалы, которые зайдут определенной группе аудитории, и выбрать для этих материалов аудиторию, собственно, совместить одно с другим. И это две кардинально разные задачи, которые требуют два кардинально разных решения. Новостные агрегаторы — это про информирование максимально оперативное, а соцсети — это про каждый материал должен найти свою аудиторию, а вернее, каждый, а если быть это с точки зрения медиа, а с точки зрения социальной сети, каждый человек, присутствующий на социальной сети, должен найти что-то интересное себе. Вот так вот. Это две совершенно кардинально разные задачи. И вторая задача менее информационно-новостная, чем первая в разы. Как бы. Поэтому всем котики нравятся, условно. Поэтому котики в социальных сетях. Потому что котики нравятся почти всем. И каждый читает. И проще. Ну, любой алгоритм, решая эту задачу, будет решать ее таким образом. Надо найти интересующий читателя материал. И, собственно, если большинству нравятся котики, то давайте больше будем котиков показывать. А информация — это как бы не тот материал, для которого просто всегда найти читателя. Особенно новостная информация в целом.
Алексей, я хочу поблагодарить. Я надеюсь, мы успели хоть какие-то основные базовые вещи озвучить, потому что понимаю, что это тема для большого разговора, и думаю, что это можно было растянуть и на несколько часов.
Да, на дней.
Даже на дней и месяц, я бы сказала. Спасибо.
Не, что вам спасибо большое.
А нашим слушателям я напомню о том, как продвигать контент, чтобы быть в верхних строчках поисковых систем, рассказал Алексей Филипповский, руководитель Центра интернет-технологий международной медиагруппы «Россия сегодня».
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.